Глава 4. Шаста сталкивается с нарницей. Сперва Шаста видел внизу только море огней, над которыми темнели несколько куполов и шпилей, но когда рассвело, он увидел больше. Широкая река словно обнимала двумя рукавами расположенную на острове великую столицу, одно из чудес света. Она была обнесена стеной, укрепленной таким множеством башен, что Шаста в конце концов даже перестал считать их. Остров представлял собой огромный круглый холм, и дома густо покрывали его склоны. Над городом высился дворец Тисрока и храм богини Таш. Между домами причудливо вились улочки, обсаженные лимонными и апельсиновыми деревьями. На крышах зеленели сады, повсюду пестрели и переливались арки, колоннады, балконы, минареты, шпили. Когда же серебряный купол храма засверкал на солнце, у Шаста от восторга забилось сердце. «Пошли!» — сказал ему конь. Берега с обеих сторон были покрыты густыми, как лес, садами, которые скрывали стены домов, и Шаста ощутил сладостный запах фруктов и цветов. Вскоре путники уже шли между беленых стен, из-за которых свешивались густые ветви.
«Ах, какое чудесное место!» – восхищался Шаста.
«Ну-ну, я бы предпочел поскорее отсюда выбраться в целости и сохранности», – сказал Губы. В тот миг торжественно и громко зазвучали трубы. «Это сигнал», — объяснил конь. «Сейчас откроют ворота. Ну, госпожа моя Равита, опусти плечи, ступай тяжелее. Постарайся вообразить, что тобой всю жизнь помыкали».
«Если на то пошло», — ответила Равита, «почему бы и тебе не пригнуть немного шею, оставить замашки боевого коня и выглядеть клячей?»
«Тише», — сказал Дубо. «Мы пришли».
Так оно и было. Река перед ними разделялась на два рукава, и вода на утреннем солнце ярко сверкала. Справа, немного подальше, белели паруса. Прямо впереди был высокий многоарочный мост. По мосту неспешно брели ослики и крестьяне, и путники наши как можно незаметнее присоединились к ним.
«Что-нибудь не так?»
– прошептал Шаста Равити, у которой на лице появилось какое-то странное выражение.
«Для тебя-то все нормально»,
тоже шепотом, но с некоторым раздражением ответила Равита.
«Что ты знаешь о Ташбаане? Ведь мне-то подобает путешествовать здесь, в Паланкине, чтобы впереди шли воины, а сзади рабы. Я могла сейчас направиться на какой-нибудь грандиозный пир во дворец Тисрока, да живет он вечно, а не тащиться, как все эти оборванцы. Тебе всего этого не понять».
Шаста даже удивился, о каких глупостях могут думать красивые девочки. За мостом гордо высилась городская стена. Медные ворота были широко открыты, хотя казались узкими из-за своей непомерной высоты. По обе стороны стояло человек 5 солдат. Равита невольно подумала, они бы мигом вытянулись в струнку, узнав, кто я такая. Но друзья ее думали только о том, чтобы солдаты не обратили на них внимания. К счастью, так и вышло, только один из солдат, схватив морковку из чьей-то корзины и запустив ею в Шасту, а другой грубо хохоча крикнул:
«Эй, малый, худо тебе придется, если твой хозяин узнает, что ты возишь поклажу на его коне!»
Шаста испугался. Он понял, что ни один воин или вельможа не примет Игого за вьючную лошадь, но все же смог ответить.
«Он сам так велел, но лучше бы ему было молчать, потому что вместо ответа он получил затрещину со словами:
«В следующий раз не дерзнешь говорить со свободным человеком, раб!»
Однако, к счастью, тем дело и кончилось. За стеной столицы показалось Шасте не такой красивой. Улицы были узкими и грязными, их заполонила толпа, в воздухе стоял тяжкий запах немытых людей, бродячих собак, лука, чеснока и помоев. Шаста хотел было сделать вид, что он главный, но на самом деле всех вел Игого, указывающий мордой, куда поворачивать. Они поднимались вверх, сильно петляя, и вышли наконец на обсаженную деревьями улицу, скорее террасу, ибо с одной стороны были дома, а с другой пониже, за зеленью, виднелись крыши и даже река далеко внизу.
Чем выше поднимались наши путники, тем чище и красивее становилось вокруг. Все чаще попадались статуи богов и героев Калармена, скорее величественные, чем прекрасные, на сверкающих пьедесталах. Пальмы бросали тень на плиты тротуаров. За арками ворот зеленели деревья, пестрели цветы, журчали фонтаны. «Как там, наверное, хорошо», — думал мальчик. Сворачивая за очередной угол, Шаста все время надеялся, что они вырвутся из давки. Толпа, однако, по-прежнему оставалась густой. Идти приходилось медленно, тем более, что то и дело раздавался окрик «Дорогу 15-му визирю!» или «Дорогу послу!» или «Дорогу Тархине!» И все, кто шел по улице, прижимались к стене, а над головами Шаста видел паланкины, которые несли великаны-рабы на своих плечах. На самой красивой улице случилось самое неприятное из этих встреч.
«Дорогу белому королю, гостю Тесрока, доживет он вечно! Дорогу повелителям Нарнии!» — закричал зычный голос.
Шаста посторонился и потянул за собой его, но ни один конь не любит пятиться задом. Тут их толкнула женщина с корзинкой, кто-то выскочил сбоку, и бедный Шаста неведомо как выпустил поводья. Толпа тем временем стала такой плотной, что двинуться дальше к стене он не мог, и волей-неволей оказался в первом ряду. Он не увидел никаких насилок. Единственным калармийцем был глашатай перед ним. Посередине улицы шли чрезвычайно странные люди. Они были белокожи, как он, а двое из них белокуры. Одеты они были тоже не так, как одеваются в Тархистане, без шаровар и халатов, в чем-то вроде рубах до колена. Одна ярко-зеленая, две ярко-желтых и две голубые. Мечи у них были не изогнуты, как ятаганы, а прямые. А главное, в них самих не было присущей здешним вельможам важности. Они улыбались, один насвистывал. Сразу было видно, что они рады подружиться с любым, кто с ними хорош, и просто не замечают тех, кто с ними неприветлив. Глядя на них, Шаста подумал, что в жизни не видел таких приятных людей. Однако насладиться зрелищем не успел, ибо тот, кто шел впереди, воскликнул. «Вот он, смотрите!» Он схватил Шасту за плечи и слегка толкнул его в бок, но не больно, а так по-дружески.
«Как мне стыдно, милорд!» — продолжал он. «Королева Сьюзен глаза выплакала. Где же это видано пропасть на всю ночь?»
Разумеется, первым побуждением Шаста было желание объяснить, что он всего-навсего сын бедного рыбака Аршиша, и что заморские гости, вероятно, с кем-то его путают. Но потом у него появилось желание рассказать нарницам, кто он и почему оказался здесь. Но тогда пришлось бы объяснить, откуда у него подобный конь и кто такая Равита, а это значит, что пройти через Таржбаан незаметно им всем не удалось бы. Тут Шаста взглянул с надеждой на Югуго, ожидая хоть от него помощи, но тот явно решил не обнаруживать своей способности говорить и стоял с глупейшим видом, выдавая себя за бессловесную калармийскую клячу. На Равиту же Шаста просто не посмел взглянуть, опасаясь привлечь к ней внимание. А времени что-то соображать у него не было, потому что предводитель нарнийцев сказал:
«Возьми его высочество за другую руку, передам. Но идем, обрадуем скорее королеву. Она будет счастлива увидеть вас в добром здравии».
Вот так, не пройдя и половины Ташбаана, и не успев даже попрощаться с друзьями, Шаста оказался идущим в компании иноземцев. Он совершенно не представлял, что может произойти в следующий момент. Потом человек, которого Перидан и трое других называли королем, то есть его величество, принялись расспрашивать Шасту, где он был, куда он дел одежду и тому подобное. Шаста молчал. Наконец король воскликнул:
«Ну хорошо. Сбежать может всякий мальчишка, но принцу Орландии не пристало ходить с понурой головой, как тархистанскому рабу».
Тут Шаста совсем расстроился, ибо юный король очень понравился ему, и он хотел бы произвести на него как можно лучшее впечатление. Иноземцы повели его, крепко взяв за руки, вдоль узкой улочки, потом спустились куда-то по крутым ступенькам и, наконец, поднялись к какой-то двери, расположенной высоко в белой стене между двух кипарисов. За дверью Шаста увидел, что находится во дворике, точнее в саду. Посредине журчал чистой холодной воды мраморный фонтан. Невысокая мягкая трава была лучше всякого ковра, апельсиновые деревья давали приятную тень, а белые стены почти совершенно сокрылись за густыми зарослями шиповника и вьюнка. Пыль, суета и шум городских улиц исчезли, словно их никогда и не было.
Шасту быстро провели через сад какой-то темной арки. Глашатый карл-армеец остался снаружи за дверью. Потом Шасту повели по коридору, прохладный пол которого приятно остужал разгоряченные ступни. Они поднялись на несколько ступеней. Пройдя через дверь, Шаста на мгновение ослеп от яркого света. Он оказался в огромном зале, где было очень светло и свежо. Окна выходили на север, чтобы не было видно палящего глармийского солнца. Ноги утопали в ковре такой раскраски, что Шаста просто растерялся. Вдоль стен стояли низкие диваны, покрытые богатыми покрывалами. В комнате были люди, показавшиеся Шасте весьма странными. Однако поразмышлять об этом он не успел. К нему бросилась самая прекрасная девушка из всех виденных им и, плача, стала целовать его. «Ах, Корин, Корин!» — восклицала она. «Как ты мог? Что я сказала бы королю Луму? Мы же с тобой такие друзья. Как же ты мог?»
«Меня принимают за принца какой-то Орландии», — думал Шаста. «А они, должно быть, из Нарнии. Где же этот Корин, хотел бы я знать?»
«Где ты был?»
— спрашивала прекрасная девушка. И он ответил наконец:
«Я не знаю».
«Вот видишь, Сьюзан», — сказал король, — «ничего не говорит».
«Ваше Величество, королева Сьюзан, король Эдмунд»,
— послышался голос, и, обернувшись, Шаста чуть не подпрыгнул от удивления. Говоривший был не выше его и от пояса вверх вполне походил на человека, а ноги у него были мохнатые с копытцами, сзади же торчал хвост. То был фаун. Шаста не видывал их в жизни ни разу, ни в книгах, но мы-то с вами знаем из повести о льве и колдуне, кто они такие. Надеюсь, вам будет приятно узнать, что фаун был тот самый, которого Люси, сестра Сьюзен, встретила в Нарнии, как только попала туда. Теперь он постарел, а Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси стали королями и королевами.
«У его высочества, — продолжал фаун по имени Тамус, — легкий солнечный удар. Он ничего не помнит. Смотрите, какой он бледный».
Тогда Шасту сразу же положили на мягкий диван и дали ему ледяного щербета в золотой чаше. Все это ему очень понравилось. Но он не переставал думать о том, как бы ему сбежать и встретиться в условленном месте с остальными. Кроме того, его беспокоило, что же стряслось с настоящим принцем Орландии. Впрочем, мысль о еде тоже не оставляла его, когда он рассматривал занятнейшие существа, которых тут было немало. За фауном стояли два гнома и большой с них ростом ворон. Прочие были людьми, но уж очень необычными, и лица их, и голоса были добры и веселы.
«Ну, Сьюзан», — обратился король к девушке, целовавшей Шасту, — «мы торчим тут скоро месяц. Что же ты решила? Хочешь ты выйти за этого темнолицевого принца Рабадаша?»
Королева покачала головой. «Нет, дорогой брат», — сказала она.
А Шаста подумал: «Ах, вот что! Они король и королева, но не муж и жена, а брат и сестра».
«Нет, ни за какие сокровища Тажбаана».
«Я очень рад», — сказал король. «Когда он был с посольством в Кер-Пэ-Равелле, я удивился, что ты в нем нашла».
«Прости меня, Эдмунд», — сказала королева. «Но вспомним, там у нас он был не такой, как здесь, в Тажбаане. Какие он давал пиры, как дрался на турнирах, как любезно, милостиво говорил. А здесь у себя он совсем иной».
«Да», — сказал король. «Чтобы узнать человека, надо увидеть его дома, а не в гостях. Здесь он у себя горд, жесток, кровожаден, словом, настоящий тиран».
«Эслоном тебя прошу», — сказала королева, — «уедем сегодня».
«Не так все просто, сестра», — отвечал король. «Передан, будь добр, закрой дверь, да погляди, нет ли кого за нею. Теперь мы поговорим о важных и тайных делах». Все стали серьезными, а королева Сьюзен подбежала к брату.
«Ой, Эдмунд! — воскликнула она. — Что случилось? У тебя такие страшные глаза!»